Оуэн. Держитесь со мной некоторое время, я почти закончил. Если у тебя есть жена, и единственное, почему она идет с тобой домой, это потому, что она боится. Боится, что ты сделаешь ей больно. Заберешь ее кредитку, запугана, что ты надругаешься над ней. Боится, что ты ударишь ее. У тебя нет жены. У тебя рабыня. Если у тебя жена, и единственное, почему она идет с тобой домой, это из-за костюма, который ты одел на нее, туфли, выставка бриллиантов, которую ты повесил ей на грудь, из-за машины, которую ты даешь ей водить, у тебя по-прежнему нет жены. У тебя высокооплачиваемая проститутка. Тебе нужен кто-то, кто пойдет с тобой, будь то ведешь ты ее в дом с 15 спальнями или в однокомнатную халупу. Она в тебя влюблена, а не в то, что ты можешь дать ей. Будь то ты обвешаешь ее бриллиантами или второсортными чешскими стекляшками, неважно. Она в тебя влюблена. Бог хочет людей, которые любят Его и говорят: «Бог, у меня нет мотивов. Если ты благословишь меня, это лишь розочки на торте. Я люблю тебя, потому что ты — это ты». И пока я в этой теме, благословение — это не серия случайных событий. Они основаны на высчитанной стратегии людей, которые поняли, как Бог делает что-либо. Мне нравится это, я сам себе пожертвую, потому что хорошо сказал. Мы просто думаем, что Бог случайно благословляет людей. Но Бог ищет людей, которые вычислили Его. Кто, прямо как твой сын, иногда твой сын делает что-то, время от времени он просто вычисляет, как папка делает это. Он вычисляет, и хотя и следовало бы его напороть, ты просто улыбаешься, когда он, одев твои туфли, выходит, они ему слишком большие. Смотри, мой пацан, смотри, хочет быть как папка. Бог понуждаем благословлять людей, которые вычислили Его основные принципы, которые приводят к успеху. Я, может, буду проповедовать через пару секунд, я почти закончил. Он — знак, и если мы последуем Ему, Он приведет нас не только к пониманию, кто Он есть, но и к пониманию, кто есть мы. Познать Его и подражать Ему — это страсть Церкви. Держитесь со мной совсем чуть-чуть. Но я хочу, чтобы вы сполна поняли, что Бог говорит. Итак, тот самый Иисус. Вот Мария беременна, она наконец добирается до Вифлеема. Когда она добирается до Вифлеема, Библия говорит, что нет места в гостинице. Она идет от двора ко двору, нет мест в учреждениях человеческих, чтобы принять то, чем ты беременен от Бога. Могу я пророчествовать тебе, ни семинарии, ни библейские колледжи, ни деноминации не смогут присвоить себе славу за движение Божье в последнее время, потому что оно будет отмечено людьми, которые страстно не пытались вписаться куда-либо. Но Бог сказал: если ты хочешь родить это, ты не можешь родить это в доме с крышей. Потому что то, что в тебе, когда оно выйдет из тебя и откроет свои глаза, оно не должно смотреть на здание рук человеческих. Поэтому этот Иисус должен был родиться в пустыне, чтобы когда его глаза откроются, первое, что он увидит, будет небеса и звезды. И хотя он и ограничен своим смертным телом, которое инфантильно, его божественная память просыпается и говорит: «Я тот, кто покрывает землю небом и повесил звезды в космосе, как ты вешаешь гирлянды, новогодние гирлянды на новогоднюю елку». Он проснулся, божественно вспомнил, кто он всегда был. Мария должна была родить его. Когда она родила его, не только она дала рождение тому, что было внутри ее, но Библия говорит, что когда она родила его, она положила его в ясли. А ясли — это стойло, это место, откуда едят животные. Можно мне пророчествовать вам сегодня? Причина, почему они должны были положить его в стойло, откуда едят животные, в том, что там было сено. И она положила его на это сено. Можно сказать, почему она сделала так? Потому что ты и я, мы как звери и животные, которые исполнили нашей плотской природы. Однажды мы придем поглотить его, и когда мы вкусили его, мы были изменены. Как книга Галатам говорит, из этой низкой животной сути в славную свободу Сына Божьего. Мы как звери. Именно поэтому Давид сказал, что в лучшие дни свои человек... Вернее, Соломон сказал, в лучшие свои дни человек лишь как зверь. Но я прихожу как зверь, но выхожу как сын. Я прихожу как грешник, но выхожу как святой. Мы приходим вкусить его и стать тем, что мы едим. Послушайте меня некоторое время. Не только мы потребляем его в этой сфере потребления, как плоть, чтобы измениться, но Библия говорит, она завернула его в пелены. Ты знаешь, что делали тогда пеленками? Пеленкой была тряпка. Когда ты доишь корову, ты берешь эту пеленку, и ты вытираешь вымя коровы, и потом выбрасываешь эту тряпку в угол. Они воняли от молока, от грязи и молока. Они воняли ужасно. Но могу я пророчествовать тебе? Мария взяла эту маленькую тряпку и завернула малыша, потому что она и не догадывалась, что этот Иисус станет чистым молоком Слова Божьего, которое мы будем пить и будем возрастать в мужа совершенного ради славы Божьей. Держитесь со мной еще немного. Не только она начнет делать это, но Библия говорит, что этот Иисус был рожден во хлеве. Не только он родился во хлеве, но после периода в 13 лет он вырос. Нам не дано видеть, как он возрастает, но Библия говорит, что в 12 лет она берет его в Иерусалим. И когда она берет его в Иерусалим, Библия говорит, что они потеряли его. Это можно проповедовать. Как тебе потерять Иисуса? Здесь проповедь для кого-то из вас, молодые проповедники, так что поработайте над этим. Используйте ее для пятой субботы, хорошая тема. Послушай, потеряли его. Услышь меня, Духом Святым, слышишь меня? Это очень важно. Не могут найти его. Они возвращаются и ищут его. Они искали, Библия говорит, они обыскали весь Иерусалим и не могли найти его. Но последнее место, куда они пришли, был храм. И когда они пришли в храм, они спрашивали, «Вы не видели, где он? Где же этот Иисус? Вы не видели его? Где он?» Наконец, они нашли его стоящим на ступенях храма, взрывающим людям мозги своей проповедью. Они смотрели на него, как будто бы он рехнулся. И Мария спрашивает, «Иисус, где ты был?» Мария, уж из всех-то людей ты должна была знать, где я. Как ты даже подумала искать меня где-то еще? Ты должна была искать меня в доме моего отца, в храме, делающим дела моего отца. Проблема церкви в том, что мы продолжаем искать Бога снаружи себя, ища Бога там и здесь, и ища Бога вон там. Но он сказал, разве ты не знаешь, что Царствие Божие не здесь и не там, оно в тебе? Ты хочешь найти его? Смотри в храме. Он там, где он всегда был. Он уже уполномочил тебя на освобождение. Все, чего ты искал, Он уже дал тебе. Все, чего ты хочешь, Он уже дал тебе. В тот момент, когда Он наполнил тебя Своим Духом, Он дал тебе не просто для того, чтобы балаболить не пойми чего и говорить новыми языками. Он дал тебе себя. У тебя есть полнота Его Царствия в тебе. И вот Он, ты все еще ищешь ответ снаружи себя. И Он говорит, разве ты не знаешь, что я все вложил внутрь тебя? Почему ты уже всех до людей идешь искать меня где-то еще? Разве ты не знаешь, что я буду в храме? Этот самый Иисус. Этот же самый Иисус теперь после этого момента исчезает на 18 лет. Согласно еврейского закона, каждый мужчина, еврей, должен пройти через бар-мицва. Бар-мицва, мицва значит метка, это момент, когда он перестает быть ребенком и становится мужчиной. Он теперь стал голосующим членом синагоги. Он встает перед храмом и читает из Танаха. Он начинает повторять великую молитву из Торы. «Услышь, о Израиль, Господь твой Бог, есть единый Господь». Этот Иисус становится мужчиной, но нам не дан шанс увидеть это. Отращивает бороду, но нам не дан шанс увидеть это. Созревает, нам не дан шанс увидеть это. Становится сполна взрослым, и нам не дано шанса увидеть это. Потому что истина в том, что большинство настоящего духовного созревания происходит за кулисами. Ты хочешь, чтобы тебя похлопали по плечу? Ты хочешь, чтобы люди заметили, что ты растешь и созреваешь? Ты еще не возрос. Я исковеркал английский, извините. Ты еще не вырос. Когда ты действительно созреваешь, рядом не будет никого, чтобы распознать это. Это происходит в тишине. И не будет толп, чтобы аплодировать этому. Нет сертификатов, чтобы подтвердить это. И гонораров за это не платят. Когда ты проходишь через созревание, зачастую это в одиночестве, за запертой дверью, борясь со своими проблемами, когда ты не думал, что у тебя достаточно сил, чтобы преодолеть это, и наконец ты встряхнул себя и сказал, «По благодати Божьей у меня достаточно силы, чтобы разобраться с этой проблемой». Когда Давид сражался со львом, не было толпы, чтобы заметить его. Когда он поразил медведя, некому было славить его. Он делал это в молчаливых сумерках на задворках пустыни. Некому было аплодировать ему, и не было видеокассет или серии проповедей, чтобы проиллюстрировать это. Он был лишь один, одинешенек там, но именно там он уяснил, что Голиаф не проблема. Ты пытаешься разобраться с Голиафом, но ты еще не квалифицировал себя для этого в тайном уединении твоего личного святилища. Глубоко во внутренней части святилища твоей освященной души. Тебе нужно найти твое место уединения и сказать, если я собираюсь возрасти, я возрасту, и я не позволю никому забрать у меня то, что по праву мое. Мое зрелость — это Божье дело и мое. Мне не нужно похлопывание по плечу, и мне не нужны благодарности, и мне не нужны шумные восторги. Я просто хочу быть как Он. Прикоснись к кому-то и скажи, я хочу быть как Он. Позвольте мне сказать вам, это также и самый трудный момент. Это самое трудное место пребывания. Это самое трудное место, потому что зачастую мы не способны заметить своей собственной зрелости. Мы смотрим на себя, и мы чувствуем, как будто мы упустили что-то. Мы чувствуем, как типа, «Бог, я читаю Твое Слово больше, чем когда-либо, я молюсь больше, чем когда-либо, я хожу в церковь больше, чем когда-либо, и я даю больше, чем когда-либо, но я чувствую себя дальше, чем когда-либо чувствовал». Это называется парадоксальное восхождение к Богу. Чем ближе ты к Нему, тем дальше ты себя чувствуешь, потому что чем ближе ты оказываешься, тем больше Он кажется. Я повторю, чем ближе ты к Нему, тем дальше ты себя чувствуешь, потому что чем ближе ты оказываешься, тем дальше Он кажется. Каждый шаг ближе дает мне осознание, насколько чудесен Он. Насколько чудесен Он. Все, что я узнаю о Нем, помогает мне осознать, насколько много я до сих пор не знаю о Нем. За каждый час, проведенный в разговоре с Ним, я становлюсь болезненно восприимчив к 23 часам, когда я не говорил с Ним. Про 3 часа, которые я в церкви в воскресенье, и те 2,5, что я в среду здесь, я раньше думал, что это много, но теперь, когда я осознаю, насколько благ Он был ко мне, я говорю, этого мало. Я хочу Его. 18 лет мы не видим Его растущим. 18 лет мы не слышим о Нем. 18 лет ничего не происходит. На 18 лет Он темная лошадка. Он находится в сумерках. Некоторые из вас выходите в сумерках. Ты проходишь 18 лет своей жизни, возрастая, и нет никого, чтобы признать это. Можно пророчествовать тебе? Ты не готов к служению, пока ты не пройдешь через тьму ночи своей души. Когда никого нет рядом, чтобы похвалить тебя, некому похлопать тебя по плечу, ты должен служить и не иметь отдыха. Когда никто не зовет тебя преосвященством или доктором или епископом, когда они проходят мимо тебя и просто бросают взгляд и даже не признают, кто ты. Именно это тайное служение и квалифицирует твое общественное служение. Именно это тайное служение подготавливает твой характер и твою личность встать в день, который Господь приготовил для всех нас. Любой, кто хочет владеть бизнесом, должен провести время, работая на кого-то еще, чтобы узнать о характере, узнать... Каждый человек, который хочет быть хорошим лидером, должен пережить в какой-то момент в своей жизни убогое лидерство других, чтобы он мог понять, как ощущается насильственная команда, чтобы он сам никогда не отпустил такой приказ. Бог не делает лидеров. Бог делает слуг, и слуги становятся лидерами. Бог взращивает людей, которые служат, и из этого служащего сердца Иисус ушел в пустыню, не исцелял больных, не воскрешал мертвых, не боролся с бесами, ничего не делал. 18 лет он был в молчании. Ничего. Но именно там он был подготовлен к 3-3,5 годам служения. Его служение было короче, чем его жизнь. Олимпийские атлеты тренируются годы ради одного забега. Они проводят всю жизнь, готовясь к одному моменту. Один момент, когда он сможет вытянуть шею дальше и толкнуть ногу дальше, чем другой человек. Ради этой одной секунды, ради тех 2 секунд, они проводят часы и дни, и недели, и годы, готовясь к 2 секундам разницы, которые отличат их от всех остальных. Правда в том, что мы хотим готовиться лишь 2 секунды ради всей жизни, вместо всей жизни ради 2 секунд. И мы потратим 2 секунды, чтобы жить посредственной жизнью, вместо того, чтобы провести всю жизнь ради 2 секунд превосходства. Иисус провел 18 лет в сумерках, 30 лет готовился к 3,5 годам. И эти 3,5 года пометили его на 2000 лет. Мне интересно, слышишь ли ты, что Господь говорит? Иисус после 18 лет сумерек выходит из темноты. Выходит из этой темноты. Он теперь мужчина. Раньше у него не было бороды, теперь у него борода. Он не был мужчиной тогда. Тогда он не одевал тафилум и талит, теперь он носит и то, и другое. Он ученый. Его ровесники называют его равуни, учитель. Есть отголоски, что он может быть Машиах, Христос, помазанный. Люди смотрят на него, косясь. Фарисеев беспокоит его положение. Просто люди не влюбляются в него. Грешники захвачены его личностью. Праведникам стыдно. Политикам беспокойно. Первосвященники уже пакуют чемоданы. Этот Иисус входит, и из потемок своей личности он говорит этому человеку, Иоанну, и вот подлинный знак любой цели. Хотя он был более велик, чем Иоанн, он нашел чему подчиниться. Что определит твое величие в будущем, это твоя готовность подчиняться сегодня. Позвольте мне определить подчинение. Подчинение не является настоящим подчинением, пока ты не вынужден подчиниться. Я знаю, что вы не поняли этого. Все хвастаются, что они покорны, пока им не брошен вызов покориться. Твоя покорность — это не покорность, пока ты не вынужден будешь покориться. И тогда, и лишь тогда, твое публичное заявление становится личной реальностью. Ты слушаешь меня? Это подчинение не когда удобно, это подчинение, когда неудобно. Это еще не подчинение, пока оно не станет некомфортным. Это еще не подчинение, пока ты не стал не согласен. Это еще не покорность, пока ты не думаешь, что ты можешь делать лучше, и все равно вынужден делать так, как сказали. До тебя доходит это? Все говорят, что они хотят быть покорными. Муж и жена еще не испытали брака, пока не было первой драки. Ты еще не женат, пока рядом не появится кто-то, выглядящий лучше, одевающийся лучше и делающий больше денег, и она все-таки идет домой с тобой. Ты слышишь меня? До того момента испытаний и трудностей ты еще не знаешь, что ты действительно подчинен. Иисус подчинился Иоанну, и Иоанн, вторя книге Исхода, вторя левитскому закону Аарона из Ветхого Завета, смотрит в толпу и видит одного человека, и не зная даже, что делает, потому что Библия говорит, что под Ветхим Заветом путь священник отделит агнца от стада, и этот агнец станет искупительной жертвой за всех их. Иоанн не знал, что он говорил, когда сказал «Вот, агнец Божий». Он занял место первосвященника, и ему следовало бы занять эту роль, потому что его отец был священником, поэтому он был полномочен сказать «Этот агнец, который заплатит цену за весь мир». Тот же самый Иисус, который выходит из-за кулис, теперь подходит к Иоанну и покоряется руке крещения от Иоанна. И когда Иоанн крестит его, Библия говорит, что был голубь, что Дух Святой, то есть, не зашел как голубь. Почему голубь? Потому что Ной, когда он послал из ковчега голубя первый раз, тот принес ему оливковую ветвь. Но Библия говорит, что когда он отправил его еще раз, причина, почему голубь не вернулся, потому что Бог больше не станет использовать этот ковчег, но он искал другого ковчега, который спас не только одну семью, но спасет всякую семью, которая призовет имя его. Этот же самый голубь нисходит на него, и он подтверждает вездесущим голосом. Вот, Бог вездесущий проговорил к своей нынешней сущности и сказал, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором я очень удовлетворен». И так же, как и в Ветхом Завете, храм не был храмом, пока не сойдет Шекайна и подтвердит, что Бог в этом доме. Также в этот раз Шекайна сошла как голубь, потому что огонь значил суд, но голубь значил примирение. В этот раз он принес не суд, он несет Евангелие перемирия. Держитесь со мной, я почти закончил. Этот голубь опускается на Иисуса, и когда он спускается на Иисуса, он покоряется этому совершенному месту, этой совершенной сцене, этой совершенной сфере. Иоанн отделяет Агнца Божьего. Теперь Иисус 3,5 года изгоняет бесов, делает чудеса, воскрешает мертвых, исцеляет больных, делает все то, что надлежит, чтобы быть Мессией, все то, что необходимо ему, чтобы подтвердить, что он не просто еще один пророк, но что он единородный Сын Божий, единородный, а не сотворенный, свет свету и Бог всем богам. Тот же самый Иисус приходит и рождается, Он ходит, Он делает все эти чудеса, и после Он подходит к величайшему моменту всей своей жизни, моменту, за который над Ним будут насмехаться, моменту, который люди будут использовать, чтобы сказать, что Он не Бог, моменту, про который другие религии скажут, что же за Бога вы служите, которого видели на кресте мертвым. Он приходит к месту, где они готовятся распять Его. Он знак. Смотри, пророческое, смотри, каждый момент его жизни был пророчески символичен чему-то, через что ты пройдешь. Теперь этот Иисус приходит к месту, когда он должен покориться совершенной воле Отца. Он покорен Иоаннову крещению, он покорен воспитанию своей матери, он покорен земному телу. Теперь он должен покориться чаше, чаше страдания, вопреки популярному богословию. Извини меня, Тулса. Божьи люди будут страдать всякий раз. И это часть Евангелия, которую мы не любим проповедовать, но нам следует проповедовать ее, потому что если я не страдаю с Ним, я не смогу царствовать с Ним. Если ты хочешь править с Ним, тебе нужно и страдать с Ним. Но благая весть в том, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Другими словами, когда я вижу, что Бог еще приготовил для меня впереди, я скажу, я недостаточно страдал, я мало ада пережил, я еще не заплатил достаточно за все за это, я недостоин этого, но я есть, что я есть, по благодати Божьей. Послушай меня тогда. Теперь Иисус приведен на место, где Его собираются распять. Когда они приводят Его на это совершенное место, Библия говорит, что они нигде попало распяли Его. Библия говорит, что из всех мест, где они могли убить Его, Библия говорит, что они привели Его на холм под названием Голгофа. Голгофа на языке оригинала значит «лобное место». Это лобное место. Могу я пророчествовать тебе сегодня, что прежде, чем ты будешь готов стать тем, чем Бог хочет тебя видеть, тебе нужно встретить Его на своей Голгофе. Ты должен разобраться со своим плотским умом. Ты должен будешь разобраться с умом, который бунтарский и непослушный. Послушай меня здесь. Тот же самый Иисус был распят на Голгофе. И Библия говорит, что Он посмотрел на небо и сказал, «Элои, Элои, лама сабахфани, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Он посмотрел вниз на свою мать и сказал, «Жено, се твой сын, и се мать твоя». Почему он сделал это? Потому что Библия говорит, «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей». Иисус готовился жениться на своей церкви. Поэтому он сказал, «Папа, до встречи, и мама, мне пора идти. Я нашел кого-то, в кого я влюбился. Я нашел кого-то, за кого готов умереть. Кого-то, кого я хочу искупить». Он оставил своего отца, и он покинул свою мать. И Библия говорит, он был распят между двух воров. Могу я сказать тебе, кто были эти воры? Один вор сказал, «Если ты Сын Божий, сними себя с дерева и освободи меня тоже». А другой вор сказал, «Оставь его в покое. Он невинен, а мы заслужили наказание». Первый вор сказал, «Если ты Сын Божий, можно сказать тебе, кто это был? Это был вор, который приходит только чтобы украсть, убить и погубить. Когда они убивают Иисуса, Иисус также разрушил и дела вора, который пришел, чтобы сказать, «Если ты Сын Божий, если ты Сын Божий, так а кто же тогда был другой вор?» Другой вор был мужчина, который украл что-то с дерева в саду Эдемском, когда на то не было причин. Этот первый Адам тоже был вором, потому что он ел с дерева без Божьего разрешения. Вот почему Иисус сказал ему, «Я знаю, что я вышвырнул тебя из сада, но сегодня ты будешь со мной в раю». Если я вышвырнул тебя, я могу и пустить тебя обратно. Скажи «да». Послушай теперь. Это время посвящения. После этого, вернее, до этого, Библия говорит, они одели венец терновый на его голову. Почему они одели венец терновый ему на голову? Потому что плотской ум должен был быть разрушен. Бог сказал Адаму, «Когда ты будешь вспахивать землю, она породит тебе волчцы». Итак, с плотского уровня, потому что человек сделан из праха земного, итак, с плотского уровня, лучшее, что мы сможем произвести, это шипы. Вот почему, когда Авраам пошел убить жертву, Библия говорит, что был овен, чьи рога запутались в гуще терновой. Итак, шипы представляют плотской ум. Итак, когда они положили венец терновый на него, помышления плотские суд смерть, а помышления духовной жизни мир. Он понес шипы, чтобы нам не пришлось. Послушай теперь, не только это, но Библия говорит, что они проткнули его. Они проткнули его в бок. Почему они проткнули его в бок? Потому что под Ветхим Заветом, когда Бог сделал женщину, Он открыл бок Адаму и взял ребро, чтобы невеста могла быть рядом с ним. Но если невеста будет в теле, ему надо было опять открыть бок, чтобы невеста не была отдельно, но невеста могла бы вернуться. Вы слушаете меня сегодня? Не только это. Но Библия говорит в первой истории в саду Эдемском, что Иисус, вернее, Адам, когда Ева принесла плод, познание добра и зла Адаму, Библия говорит, она дала плод ему, и когда она дала плод ему, Библия говорит, он ел. Вы когда-нибудь задумывались, почему он не разозлился? Вы когда-нибудь задумывались, почему он не отругал ее? Я скажу вам почему. Потому что это была его жена. И Бог сказал Адаму, она в твоей ответственности. Поэтому, когда она вкусила, Адам знал, когда придет сюда Бог, он убьет мою жену. И если я хороший муж, если Бог будет разбираться с моей женой, пусть разбирается со мной. Потому он ел от дерева. Поэтому, когда гнев Божий пришел, он не ударил его жену прямо, он попал в него сначала. Если так было с первым Адамом, так и с последним Адамом, Итак, когда Иисус влюбился в церковь, когда Он влюбился в нас, Он знал, что гнев Божий убил бы нас. Итак, не знавший греха, Он стал грехом за нас, но Он изъявлен был за грехи наши. Он был мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем. И ранами Его мы исцелились. Я сказал это все, чтобы сказать следующее. Должна быть лишь одна вещь, чего ты должен желать. Я хочу быть похож на Него. Я хочу ходить, как Он. Я хочу говорить, как Он. Я знаю, зачем я здесь. Я знаю, почему Он освободил меня. Единственная причина, почему я прихожу сюда неделю за неделей, это в Иисусе. Она в Иисусе. Иисус — мое поглощающее желание. Иисус — Он все, чего я хочу. И все, в чем я нуждаюсь. Скажи «да». Итак, скажи «да». О, Господь! Он все, чего я жду. Должен быть вопль в жизни каждого мужчины и женщины, и мальчишки, и девчонки. Я не хочу ничего больше. Я хочу обновить свое посвящение. Я хочу жаждать Его. Я хочу Его и лишь Его. Я желаю Его и ничего больше. Прикоснись к твоему соседу и скажи соседу, я обновляю свое посвящение. Он все, чего я хочу. Скажи «да». Это все, чего я хочу. Он все, чего я жажду. Он все, о чем я прошу. Он знак, согласно которого мне нужно идти. Он знак, которому я должен последовать. Он знак, которого мне нужно желать. Куда ты идешь? Я следую знаку. Что ты делаешь? Я следую знаку. К чему ты призван? Я призван к знаку. Что ты? Я не епископ, я не проповедник. Это не то, чего я хочу. Я не богослов. Это не то, чего я хочу. Я знаю, что моя судьба — быть похожим на Иисуса. Я жажду этого. Я воплю об этом. Я желаю этого. Я молюсь об этом. Я пощусь об этом. Я даю ради этого. Я прихожу ради этого. Он единственная причина, почему я здесь. Ничто больше не важно. Я просто хочу быть похожим на Него. Подними свои руки и скажи, я хочу быть как Он. Ничто больше не важно. И не важно, через что ты прошел. Не важно, на чем ты приехал на парковку. Да и не важно, на чем ты поедешь домой. Пришел сюда, чтобы возбудить в тебе огонь. Жаждать Его. Хотеть Его. Он все, чего я хочу. Он все, что мне нужно. Вот почему Библия говорит, Слово Божье, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, что есть на голове, пребывает на теле. Что получает голова, тело тоже получает. Когда я благословляю его, я сам благословлен. Когда я молюсь ему, он освобождает меня. Когда я говорю «ты освободитель», я получаю свободу. Когда я говорю «ты целитель», я получаю исцеление. Когда я говорю «ты благословитель», я получаю благословение. Когда я говорю «ты творишь пути», мой путь устраивается. Хлопай в ладоши и воздай ему хвалу. Он все, чего я хочу. Он тот знак, которого я искал. Он то, чего я жаждал. Он то, что дьявол не хочет, чтобы я получил. Он то, о чем дьявол врет мне. Дьявол сказал Еве: «В день, когда вкусишь, ты будешь как Бог». Но проблема была в том, что она уже была как Бог. У меня есть откровение для тебя. Дьявол атакует тебя лишь там, где ты сильнее всего. Он никогда не атакует тебя в том, чего Бог никогда не обещал тебе. Он только атакует тебя в том, что Бог обещал тебе. Если он вмешивался в твои деньги, я здесь, чтобы пророчествовать, это от того, что Бог хочет, чтобы ты был богат. Если он вмешивается к твоим детям, я здесь, чтобы пророчествовать, это потому, что Бог хочет, чтобы они были великими. Он сказал Еве: «Если вкусите, вы будете как он». Но она уже была как он. Ты будешь богат. Я уже богат. Ты будешь благословлен. Я уже благословлен. Все, с чем дьявол борется, ты уже имеешь. Ты уже. Эй, слава будет Богу. Ты должен вспомнить все, во что он вмешивался в прошлом году. Оглянись назад и скажи: «Теперь я понимаю. Я думал, ты просто мешаешь мне, но ты бы не атаковал это, если бы Бог уже не утвердил этого. Ты бы не пытался разрушить это, если бы Бог уже не утвердил этого. Ты бы не пытался забрать это, если бы у меня этого уже не было». Он все, чего я хочу. Он все, чего я желаю. Он все, чего я прошу. Он причина, почему я прихожу в среду вечером и в воскресенье утром и на репетиции хора. Причина, почему мы жаждем Его, в том, что есть что-то внутри нас, что говорит: есть больший уровень, есть большее место, есть большее помазание. Теперь, когда Иисус был распят, во всех этих сферах Бог всегда пророчествует, что мы есть через Его жизнь. Итак, когда Иисус умер, Он не только за Себя умер, но Он умер, чтобы нам не пришлось умирать. Он умер, чтобы святые больше не умирали. Мы просто засыпаем. Мы покидаем одну сферу и идем в другую. Вот почему есть история, что если пчела пытается ужалить кого-то, когда пчела летит атаковать тебя, смотри на знак. Когда пчела атакует кого-то, она жалит ее и оставляет свое жало. Ее рука опухла. Она болит. Она ужасна. Она чувствует боль того, что пережила. Теперь, когда пчела улетает, она по-прежнему выглядит как пчела. И звучит как пчела. И поступает как пчела. Она выглядит как пчела. Она все еще пугает тебя. Она заставит тебя нервничать. Но когда она пытается жалить кого-то еще, она не может причинить боль. Потому что когда она ужалила ее, она оставила в ней свое жало. Итак, когда Иисус был на кресте, и Он сказал смерти: «Давай, смерть, удари за всех сил». Когда смерть подкралась, когда смерть ударила Его, Он сказал: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Он сделал это, чтобы мне не пришлось. Он прошел через это, чтобы мне получить благословение. Кричи «Аллилуйя!» Аллилуйя! Прикоснись к трем людям и скажи: «Я хочу быть как Иисус». Послушай сюда. Бог поднимает людей, которые не хотят быть следующим Карсером Пирсоном. Они не хотят быть следующим епископом Джейксом. Они не хотят быть следующим Джеки Маккаллоу. Они не хотят быть следующим Дуэйном. Они не хотят быть следующим великим проповедником. Они говорят: «Я знаю, чего я хочу. Я хочу ходить, как он. Я хочу говорить, как он. Я нашел одно, чего я возжелал от Господа. И чего я буду искать? Я хочу быть как Он. Ничто другое не важно. Ничто больше не значит. Ничто больше ничего не значит. Он все, чего я хочу. Скажи «да». Теперь послушай. Если это твоя молитва, если это действительно то, чего ты хочешь, и о чем говоришь, если это твое желание, когда я досчитаю до трех, я хочу, чтобы ты выбежал со своего места и сказал пяти людям: «Я не хочу ничего больше, я просто хочу быть как Он». И послушай, если ты станешь как Он даст тебе все остальное. Ты готов? Раз, два, три. Иди и скажи кому-то. Я хочу быть как Он. Это все, чего я хочу. Это все, чего я прошу. Это все. Это все, чего я жажду. Я не хочу ничего больше. Так возвышен и свят. Так смирен и кроток. Я хочу быть как Он. Вот чего я хочу. Вот о чем моя молитва. Вот почему ты верен. Вот почему ты продолжаешь приходить. Вот почему ты можешь выстоять против лжи. Вот почему тебе не нужен кто-то, чтобы утвердить тебя. Потому что ты знаешь, кто ты. И ты знаешь, чей ты. Я хочу быть как Он. Это все, чего я хочу. Это все, чего я жажду. Это все, чего я прошу. Поставь ему хвалу секунд 30.